Рассказы Аркадия Арканова звучат в исполнении автора. «Седьмое ребро» или «Лицо на траве в 2 часа дня». Часть первая.
Вечер 28 апреля выдался необычайно теплым. Старожилы не помнили такого теплого апреля лет 40. Тепло было абсолютно неподвижным, оно стояло, и лишь изредка, неизвестно от чего придя в движение, лениво облизывало людей, которые в этот первый неестественно теплый вечер высыпали на улицы, молча издавая последние крики моды предстоящего лета. Наконец-то в подъездах домов стало холоднее, чем на улице, и молодые парочки, всю зиму отогревавшие свою любовь в подъездах, забродили по всему городу в поисках какого-нибудь малолюдного местечка. Искусственная луна медленно взбиралась на небо, чтобы отметить там 12-ю годовщину своего существования. Естественная старушка-луна, не желая, очевидно, признавать 12-летнюю сводную сестру, ушла в тень земли, но не в силах справиться с любопытством, все же поглядывала оттуда на землю тоненьким серпиком, всеми силами пытаясь оставаться в курсе земных событий. Меньше всего в этот вечер люди думали о смерти, и тем не менее смерть даже в этот вечер сумела дважды сработать. И часов около 10 к центральному госпиталю летели на бесшумных воздушных подушках 2 машины скорой помощи. А через несколько минут на желтом кафеле госпитального сортировочного приемника лежали 2 молодых человека, вернее, 2 бывших молодых человека. Один из них представлял собой разможженные полуобгоревшие останки некоего Шклярова Евгения Викторовича. Об этом говорил чудом не сгоревший паспорт. Смерть наступила в результате лобового столкновения на 60-м километре кольцевой автострады. Версия эксперта безопасности движения сводилась к тому, что молодой человек мчался с запретной скоростью и, очевидно, лишь в последнее мгновение заметил встречный автомобиль. Тормозная система мгновенной остановки сработала безотказно, но водитель, видимо, по беспечности не был прикреплен. В результате силы и колоссальной инерции он был буквально раздавлен на пульте управления и обзорном сверхпрочном стекле. По обязанности эксперт безопасности движения добавил в конце, что в случае благоприятного исхода водитель был бы пожизненно лишен водительских прав и подвержен большому денежному штрафу с последующим сообщением по месту работы. С момента катастрофы до момента доставки в сортировочный приемник центрального госпиталя прошло 8 минут. Тело встречного еще каких-нибудь 8-10 минут назад принадлежало знаменитому ученому Купревичу Аресту Владимировичу, который был и прикреплен, и не превышал скорости, но обломок руля, тем не менее, удивительно точно прошел под его 5-е ребро и разорвал сердце. В разможженном теле Шклярова, несмотря на множественные переломы ребер с проникновением обломка в грудную полость, нетронутыми оставались сердце и перикард. К сожалению, это обстоятельство не могло вернуть к жизни самого Шклярова. Но для Купревича... В конце 20 века пересадка сердца технически уже перестала быть проблемой. Но сделать эту операцию серийной мешала тканевая несовместимость. Организм по-прежнему крайне неохотно, сопротивляясь и скандаля, отвергал чужеродный орган. И несмотря на то, что медицина насчитывала уже не 100 людей с новыми сердцами, сам вопрос пересадки оставался решенным все-таки, как говорится, в пробирке. И вот в том самом году, когда выведена была на орбиту искусственная луна, англичанин Вудвард неожиданно натолкнулся на поразительный феномен. Произведя пересадку сердца, он одновременно удалил у реципиента 7-е левое ребро, раздробленное почти на всем протяжении, и трансплантировал аналогичное здоровое ребро донора. К удивлению Вудварда, реципиент значительно скорее обычного встал на ноги, без какого-либо намека на признаки тканевой несовместимости, и уже через 2 месяца восстановил нормальную жизнедеятельность. Единственное, что довольно быстро отметили родственники, Так это некоторое изменение характера. Реципиент стал угрюмым. Будучи человеком наблюдательным и в то же время несколько склонным к мистике, Вудвард и последующие операции сопроводил непременной трансплантацией седьмого левого ребра от донора. Результаты были аналогичными. Больные в короткий срок становились абсолютно здоровыми, но поведение их и характер изменялись порой до неузнаваемости. Попытки Вудварда и других хирургов трансплантировать седьмое правое или какое-либо другое ребро эффекта не имели. Выздоровление протекало вяло, с прежним процентом осложнений и смертности в результате последующего отторжения чужеродного сердца. Вывод был единодушным. Седьмое ребро, обеспечивая тканевую совместимость, заведовало еще чем-то. Скрупулезные поиски этого чего-то успехом не увенчались. По структуре, по физическому и химическому составу левое седьмое ребро ничем не отличалось от восьмого правого или, к примеру, одиннадцатого левого. А тем временем один из пациентов Вудварда, будучи до операции активным борцом за права негров, после операции проявил четкие расистские наклонности, вступил в Ку-клукс-клан и кончил жизнь на электрическом стуле за организацию суда Линча в штате Небраска. Все это, разумеется, было известно хирургам Центрального госпиталя, но Купревич считался выдающимся ученым, и было бы непозволительной роскошью рисковать потерей столь незаурядного ума. Таким образом, около 3 часов ночи уже 29 апреля в операционной книге Центрального госпиталя появилась следующая лаконичная запись. Купревич, арест Владимирович, операция Вудварда. Решено также было сохранить в тайне, по соображениям деонтологического характера, суть произведенной операции и от Купревича, и от всех остальных. Уже прошло 2 недели с тех пор, как Купревич выписался из госпиталя с настоятельной рекомендацией последующего 2-месячного пребывания в одном из сердечных санаториев средней полосы. Но в санаторий он не поехал, несмотря ни на какие уговоры матери и Наташи. Не хотелось почему-то. Он даже не мог дать себе отчет, почему. Не хотелось. И вообще он испытывал какое-то странное состояние, граничащее с хандрой. Это все началось еще в палате, когда Купревич почувствовал, что выздоравливает. Огромный розовый рубец украшал левую половину груди, вызывая у Купревича неопределенное чувство страха и тошноты. Он знал, что ему произвели ушивание сердца, и это ушивание, как ему сказали, представлялось чем-то вроде стянутого тонким кожаным желтым шнуром надутого футбольного мяча, какой он гонял еще ребенком. И казалось, что шнур вот-вот не выдержит, и в образовавшуюся щель начнет выпирать сердце, так же, как выпирает камера сквозь разорванную покрышку. И, надо сказать, вообще его стали мучить бесконечные сравнения, чего до ранения никогда не было. Он всегда мыслил четкими логическими категориями и признавал только поэзию математики. Стихи и живопись он воспринимал чисто умозрительно, да и то, когда улавливал в этом точные ритмические периоды или геометрическое сочетание форм и линий. Цвет не вызывал у него абсолютно никаких эмоций. И появившаяся вдруг склонность к художественному восприятию вещей забавляла его, хотя и становилась порой навязчивой. Палата долгое время напоминала ему полярную льдину, покрытую ослепительно-белым снежным покровом, а черный блестящий пластиковый пол поразительно походил на холодный океан, образовавший трещины в этой льдине. Подобное ощущение временами бывало настолько сильным, что он просил сестру зашторивать окно, опасаясь, как бы солнечные лучи не растопили, наконец, ледяные коечные островки, на одном из которых лежал он сам. Однажды утром, недели за 2 до выписки, Купревич открыл глаза и увидел на уровне своей подушки ноги палатной сестры. Она стояла лицом к окну и бесшумным пылесосом собирала с подоконника пыль, накопившуюся за ночь. Ноги были поразительно стройные. На уровне подколенных ямок они уходили в халат и, казалось, соединялись где-то высоко-высоко в бесконечности. У него возникло такое ощущение, словно когда-то у кого-то он уже видел такие ноги. И не просто у кого-то, а у человека, с которым было связано много, очень много. Но это были не Наташины ноги, нет. Это были чьи-то другие. Но чьи? Тоска, глубокая тоска возникла под розовым рубцом, и Купревич услышал свое сердце. Оно словно хотело что-то подсказать, в чем-то помочь Купревичу. «Что за бред?» — подумал он. «Никогда я не был знаком с женщиной, у которой были бы такие ноги. Бред!» И внезапно он обратился к сестре. Это было неожиданно для него самого настолько, что он не узнал своего голоса. «Простите меня, но мне кажется, что я где-то раньше вас видел. Скорее всего, это ерунда, но у меня такое чувство». Сестра взглянула на него, улыбнулась и сказала: «Вы ошиблись, Купревич. Вы не могли меня видеть. Я всего 8 месяцев как здесь, а ваш вопрос говорит о том, что вы уже выздоравливаете». И сестра вышла из палаты. А у него с этого момента всякий раз, когда она появлялась в палате, возникало настойчивое ощущение чего-то знакомого, происходившего. И та же тоска заползала в сердце, заставляла его стучаться в грудную стенку. И каждый раз Купревич слышал этот стук и не мог понять, что с ним происходит. Но он боялся сказать об этом лечащему врачу, справедливо опасаясь, что срок его пребывания в палате увеличится на неопределенно долгий период. Ему казалось странным, что за все время пребывания в больнице он только 2 или 3 раза подумал о Наташе, причем абсолютно спокойно, будто о простой знакомой, хотя тут же он мысленно отмечал, что нет для него никого ближе, чем она. Но предстоящая встреча с ней представлялась ему каким-то необходимым формальным актом, который надо воспринимать постольку, поскольку она является его женой. И вся их совместная жизнь казалась ему нереальной, будто все это было не с ним и не с ней, а с какими-то другими людьми, даже не с людьми, а с персонажами из книги, которую он когда-то читал и теперь почему-то вспомнил. Это удивляло, пугало и раздражало Купревича, потому что было совершенно беспричинным. Но в то же время он ничего не мог поделать и, в конце концов, воспринимал все как должное. И вот теперь, спустя 2 недели после выписки, ему вовсе не хотелось ехать в какой-то сердечный санаторий. Хотя он понимал, что должен, что это необходимо. Но чем больше он осознавал необходимость выезда, тем больше внутренне противился этому. Купревич соглашался с женой и с матерью, что ему надо провести 2 месяца в санатории, что он должен быть под наблюдением, что волей-неволей ему придется соблюдать режим, что свежий воздух ему совершенно необходим. И каждый раз после этого он говорил, что никуда не поедет. Его все время не покидало чувство, что он не может уехать, не сделав чего-то. Чего? Он не понимал. Но чего-то важного, мучительно обязательного и, главное, только его самого касающегося. При выходе из больницы врачи запретили ему в течение месяца близость с женой, мягко назвав эту близость исполнением супружеских обязанностей. И Купревич со стыдом сам себе теперь признавался, что благодарен врачам за этот запрет. «Что же со мной происходит?» — думал он, лежа рядом с Наташей, под легкой крахмальной простыней и чувствуя рядом с собой ее напряженное ожидание. В чем дело? Ведь она ничуть не изменилась. Она такая же красивая, тонкая, все понимающая. У нее были такие же руки, от прикосновения которых еще 4-5 месяцев назад у него начинала кружиться голова, а где-то в спине появлялось ощущение, похожее на то, какое бывает в детстве, когда высоко-высоко взлетаешь на качелях. В чем дело? Она положила руку ему на лоб и указательным пальцем провела по глазам. «Ты спишь?» «Нет». «Почему ты не спишь?» Суррогат Луны торчал в левом верхнем углу окна. Суррогат был точной копией оригинала, и непосвященный человек вряд ли отличил бы его от подлинника. Те же размеры, та же интенсивность свечения, те же узоры. И если раньше все это порождало в Купреевиче чисто научные ассоциации, то сегодня суррогат вызывал у него отвращение. Причем именно своим сходством, своим подчеркнутым сходством. И сегодня это сходство как никогда подчеркивало ненатуральность суррогата. Его точные размеры, его точный рисунок кричали о своей похожести, и не было в нем того холодного аристократического спокойствия, которым обладала настоящая чистопородная луна. Свечение было каким-то горячим и могло не раздражать, пожалуй, только в морозную ночь. Но сегодня оно было просто невыносимым. «Почему ты не спишь?» — снова спросила Наташа. «Не знаю, этот манекен». «Какой манекен?» «В окне. Закрой его». Она нажала кнопку в стене, и на окно бесшумно наползли легкие шторы. Стало совсем темно, и Купреевич почувствовал облегчение. «Что с ним творится?» — с тревогой думала Наташа. «Искусная луна, к запуску которой он имел прямое отношение, всегда восхищала его. Что произошло? Почему он стал таким угрюмым и молчаливым? Почему он не находит себе места? Вынужденное безделье?» «Скорее всего, нет. За все это время он ни разу не вспомнил о работе, без которой раньше не мыслил свое существование. И почему такое холодное, вежливое отношение ко мне? Конечно, он вынужден, но нет, меня нельзя обмануть. Никакой вынужденности в его поведении нет. Для того, чтобы заглушить желания, надо их иметь. Неужели все?» Ей стало одиноко и жутко от этой мысли, и она всем телом прижалась к нему. Он тоже ничего не понимал. Она лежала рядом с ним. Она, Наташа, Наташа, его жена, его женщина, наконец. А он испытывал от этого какую-то неловкость, словно это не его жена, не его женщина, не Наташа. Нет, Наташа, но не настоящая. А настоящая сейчас где-то, где-то там. И он тоже должен быть где-то там, с ней, с настоящей. А он здесь с суррогатом. И суррогат прижимается к нему и ждет от него того, что он должен дать настоящий. Суррогат. Купреевич вздрогнул. «Что с тобой?» — услышал он ее шепот. «Не знаю». Он погладил ее волосы. «Бред, бред». Конечно, рядом с ним Наташа, настоящая Наташа. И никого другого где-то там нет. И никогда не было. А рядом она. И все ее. «Я должен ее поцеловать», — подумал он. «Должен». «Почему должен?» «Я хочу ее поцеловать. Я хочу ее поцеловать. Я хочу ее поцеловать». Он поцеловал ее. «Ты понимаешь? Я не могу тебе это объяснить». «Молчи, не надо объяснять ничего», — сказала она и положила голову ему на плечо. «Нет, ты должна меня понять». Она осторожно закрыла его рот своей рукой, он поцеловал ее ладонь, он был благодарен ей за то, что она не хочет слушать его объяснений. «Я, пожалуй, сегодня поеду за город», — словно самому себе сказал Купреевич, отодвигая недопитый чай. «Дело твое, конечно, но ты, кажется, начисто лишился логики», — ответила Наташа. «Отказаться от санатория и тащиться за город неизвестно куда». «Чему неизвестно куда? Я знаю, куда». Он запнулся. Вчера, когда закат пристыдил и заставил покраснеть половину города, Купреевич неожиданно для себя подумал: «Как изумительно сейчас должно быть в спокойном саду! И как же это я столько времени не был в спокойном саду!» Эта мысль ударов на 20 ускорила сердцебиение и испугала Купреевича своей невероятностью. Он 30 лет жил в городе и ни разу не был в спокойном саду, хотя много слышал о нем. Его испугала конкретность ассоциации. Почему именно в спокойном саду, а не просто в лесу? И какие основания упрекать самого себя за то, что столько времени не был в спокойном саду? Тем не менее, желание поехать в спокойный сад укрепилось к вечеру, а с сегодняшнего утра вылилось в непреодолимую тягу. «Я знаю, куда», — с усилием повторил он, — «я поеду в спокойный сад». И тут же Купревич почувствовал какую-то неловкость, будто он в чем-то обманул Наташу. Спокойный сад был разбит на том месте, где раньше, примыкая друг к другу, ютились пригородные поселки. Благодаря искусственному климату и стимуляторам роста он в течение 2 лет превратился в гигантский растительный заповедник и выгодно отличался от самого роскошного ботанического сада отсутствием причесанности и декоративности. В таксомобиле Купревич почувствовал невероятное облегчение, какое испытывает человек, когда мучивший его несколько дней подряд зуб вдруг сразу перестает болеть. Все сомнения, все вопросы, которые он задавал себе в последнее время, внезапно растворились и потеряли всякую реальность настолько, что ему показалось, будто и не было никогда никаких сомнений, и не задавал он себе никаких вопросов. Зато возникли и зазвучали в ушах и вокруг Купревича, и в ритме сменяющих друг друга домов красочные оркестровые аккорды, между которыми плела свой воздушный мелодический узор астеничная флейта. И он стал, подобно дирижеру, подгонять и подгонять отстающий инструмент время, который никак не поспевал за фантастически быстрым ритмом этого оркестра. А время все отставало и отставало, хотя дорога от дома до спокойного сада заняла всего около 10 минут.
Вы слушали первую часть рассказа Аркадия Арканова «Седьмое ребро» или «Лицо на траве в 2 часа дня» в исполнении автора.